Эфир «Радио Мария» продолжает передача «Час апологетики».
Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире «Радио Мария» передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня я в студии один. Меня зовут Дмитрий Розет, я научный сотрудник Центра. И сегодня наша передача посвящена ответам на вопросы, которые вы нам присылаете. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что ваши вопросы нам очень важны и ценны, поэтому, пожалуйста, присылайте их на адрес редакции «Радио Мария», на наш сайт www.apologetica.ru или на наш почтовый адрес russia@apologetica.ru. Апологетика пишется через букву «К». Апологетика.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Сегодня впервые на «Радио Мария» мы вещаем в видеоформате. Признаться, не совсем ожидал, что это будет именно видео, так что, если что, простите мне несколько растрёпанный вид, но так или иначе, здорово, что к нам можно присоединиться и в видеорежиме. Если вы слушаете нас сегодня в аудио и хотели бы видеть, что происходит в студии, то, пожалуйста, подключайтесь к каналу «Радио Мария» видео на YouTube. Перед тем, как мы с вами поговорим о вопросах, буквально одно важное объявление. Как я регулярно в последнее время говорю, у нас есть своя видеопрограмма, которая выходит по вторникам в 7 часов, тоже на канале в YouTube, только на нашем канале, канале Центра апологетических исследований, называется она «Аргумент», и мы приглашаем туда разных интересных людей, с которыми беседуем о вопросах, важных для апологетики и понимания христианского богословия. Вот вчера, в частности, у нас в студии был преподаватель СПБХУ Борис Костин, с которым мы делали третью передачу из серии про мессианский иудаизм, и вчера говорили про мессианский еврейский манифест Дэвида Стерна. Если этот вопрос вас интересует, то запись передачи лежит на YouTube, на нашем канале. Пожалуйста, смотрите, подключайтесь, комментируйте. Во время прямого эфира, а передача идет в прямом эфире, можно задавать вопросы на тему передачи. Ближайшие несколько вторников у нас передач «Аргумент» не будет, потому что начинается период командировок и отпусков, но где-то ближе к концу августа мы уже вернемся в прямой эфир, поэтому пока можно смотреть наши передачи из архива, а там уже подключаться к нашим живым передачам. Объявление об этом будет обязательно на нашем, в нашей группе, на нашей странице в Фейсбуке. Хорошо, сегодня у нас, как я уже сказал, есть несколько вопросов. Людмила задает вопрос. «Здравствуйте, в Ветхом Завете часто Господь назван Элохим, что означает «Бог во множественном числе». На вашем сайте в различных разделах много раз говорится, что множественное число используется в том смысле, что Господь един в трех лицах. Но ведь во времена Ветхого Завета Господь не открывал людям, что Он един в трех лицах, даже ученики Христа до конца не понимали, что Господь един в трех лицах». Иоанна 4,18, на самом деле, скорее всего, Людмила имела в виду Иоанна 14,8, там, где Филипп говорит Господу: «Покажи мне Отца и довольно с нас», «Покажи нам Отца и довольно с нас». Может быть, все-таки слово «Элохим» означает «несколько богов» или «Бог и его ангелы». Это интересная тема, имя Элохим, оно на самом деле существительное множественного числа, производное от глагола «Бог». Интересно, что в Ветхом Завете оно используется в очень необычном формате, глагол единственного числа и существительное множественного числа, то есть, допустим, начало книги Бытия как бы звучит совсем дословно «и создал боги». Да, да. И получается, что это слово оно приобретает такую необычную значимость. Те варианты толкования, которые предлагает Людмила, один из них, он однозначно исключается с самого начала. Это вариант, что на самом деле существует много богов, потому что если есть какое-то учение, которое в Писании постоянно, с абсолютным постоянством излагается это учение о том, что есть только один бог. Соответственно, все остальные боги, которых люди называют таким образом, это боги ложные. То есть они либо вымышленные, это идолы, деревянные, каменные или существующие в головах у людей, или это некие люди, которым приписаны какие-то божественные функции, как, допустим, в знаменитом псалме, где псалмопевец говорит «встал Бог в сонме богов». А вот те боги, о которых идет речь, это, конечно, не настоящие боги, это некие люди, облеченные властью, которые приписывают себе определенные полномочия. Слово «элогим» – оно слово значимое, да, и, соответственно, оно может использоваться и в неких других контекстах, в том числе для обозначения многочисленных ложных богов. То есть, когда Писание говорит о богах народов, там тоже говорится об элогим, но не об элогим как одном существе, как об одном едином истинном боге, а именно как о множестве богов. Поэтому версию о том, что слово элогим означает многих богов, можно сразу откинуть. Ну, можно много привести текстов. Допустим, в главах книги Исаии 43 по 48, если не ошибаюсь, там постоянно повторяется утверждение о том, что есть Бог только один, нет никакого другого Бога. Бог говорит, я не знаю никакого другого Бога. До меня не было Бога, и после меня не будет, говорит Господь. С кем сравните меня, говорит Бог? Кого уподобите мне? Второзаконие, 6 глава, 4 стих, знаменитая молитва Шма, которую евреи молятся ежедневно, «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един». Есть, и обойти все эти утверждения мы никак не можем. На самом деле люди, которые верят, что богов много, ссылаются часто на, допустим, текст из 8 главы 1 послания к Коринфянам, где говорится, что богов много и господ много, но если мы посмотрим на контекст, там апостол Павел как раз говорит о том, что хотя и есть так называемые боги, ибо господ много и богов много, но для нас есть только один бог – Отец и один Господь Иисус Христос. Поэтому единобожие – это именно такая характерная, важная, принципиальная черта Ветхого Завета, и это объяснение не работает. Второе объяснение по поводу его ангелов. Когда мы говорили об учении о Троице и говорили как раз о имени, слове Элохим, мы упоминали о том, что есть такой вариант, который предлагают многие люди, не верящие в Троицу, что когда в начале книги Бытия Бог говорит «создадим человека, да, по нашему образу и подобию», якобы имеется в виду Бог и ангелы. Но тут возникает одна очень серьезная проблема, потому что нигде Писание не говорит о том, что Бог создал человека по образу и подобию себя и ангелов. Да, то есть везде принципиальный момент – это именно то, что Бог был, что человек был создан Богом по образу и подобию самого Творца. И, соответственно, когда Бог говорит «сотворим человека по нашему образу», он не может обращаться к ангелам и как бы говорить о том, что человек носит на себе образ ангелов. Вопрос, который задает Людмила, на самом деле не настолько сложен, не требует каких-то очень сложных конструкций для того, чтобы его понять. Действительно, откровение сущности Бога, откровение плана спасения, откровение многих тайн, о которых говорит Писание, оно происходит в Библии постепенно. И, в частности, откровение учения о Троице, оно тоже происходит постепенно. В Ветхом Завете мы видим упоминание о лицах Троицы. Если воспользоваться таким словом православных братьев, прикровенные, да, то есть они не открыты в полной мере, они существуют в таком хорошем смысле, как некие намеки. И вот полноценное объяснение того, что происходит, мы получаем уже в Новом Завете. Поэтому обычно, когда мы говорим о значении слова «элогим», мы не говорим о том, что само по себе оно доказывает, что Бог триедин. Скорее, существование слова «элогим», равно как и присутствие в некоторых стихах двух божественных личностей и удивительная личность ангела Господнего, которому воздаются божественные почести, который называется Богом, и то, что Бог говорит о себе во множественном числе, использует местоимение множественного числа, говоря о себе «мы». все вот это ставит некие вопросы, которые проще всего, логичнее всего, разумнее всего решаются именно в контексте учения о Троице.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
То есть в Ветхом Завете мы находим некий контекст разговора о Боге, некое частичное откровение природы Бога, которое позволяет нам, переходя в Новый Завет и видя учение о Троице, понимая учение о Троице, не ощущать никакого противоречия с Ветхим Заветом. Да? То есть в Ветхом Завете полноценного откровения еще нет, но когда мы переходим в Новый Завет, новозаветные истины встраиваются в ветхозаветный контекст совершенно замечательным и простым образом. Так что то, что в Ветхом Завете люди еще чего-то не знали, это не означает, что этого не было. Да? То есть просто еще не вся полнота откровения была получена. Господь действительно давал людям образы, он показывал людям какие-то символы, и только в Новом Завете полнота откровения с пришествием Христа была получена. Еще один вопрос, который задает наш слушатель и читатель под ником Империус, звучит таким образом. «Привет всем работникам центра. Вопрос следующий. Могли ли ученики Христа, зная пророчество о Христе, просто вставить их в Евангелие? Были ли они настолько образованы, или пророчества действительно исполнились в Иисусе из Назарета? Благодарю». Ну, в данном случае ситуация такова, что когда мы читаем Новый Завет, мы видим в жизни Христа исполнение пророчеств Ветхого Завета. Не все согласны с тем, что те места, которые мы видим в Ветхом Завете, являются пророчествами, но так или иначе, есть целый ряд текстов, которые мы находим в Ветхом Завете, которые в той или иной мере, или как бы те или иные из них, очень замечательным образом выглядят как предсказания определенных моментов жизни Христа, земной жизни Спасителя. Соответственно, у нас нет причин полагать, что это было каким-то образом подстроено. То есть, если наш слушатель и читатель имеет в виду, что авторы Евангелий солгали, то есть они взяли жизнь обычного человека и написали ее таким образом, чтобы подогнать под пророчество Ветхого Завета, то такое объяснение оно сразу натыкается на очень серьезную проблему в виде того, что Евангелия появлялись на свет, они писались при жизни тех людей, которые были свидетелями земной жизни Христа. И, соответственно, были живы еще многие очевидцы. Сам евангелист Лука говорит о том, что он общался с людьми, он собирал какие-то свидетельства о земной жизни Христа, поэтому если бы появилась некая подложная биография, то, скорее всего, появились бы какие-то опровержения, потому что на самом деле движение христиан, поначалу очень слабое и малочисленное, создавало очень большие проблемы как для римских властей, так для иудейских властей, и наверняка в рамках вот этого сопротивления самым логичным способом было бы показать, что действительно в жизни Христа ничего необычного не было, и что он не воскрес, и что он не было непорочного зачатия и так далее. Но эти все вещи в Евангелии есть, они никем не были опровергнуты, и причин полагать, что его жизнь как-то отличалась, жизнь Христа отличалась от того, что описано в Евангелиях, у нас в общем-то, всерьез нет. Более того, если ученики придумали вот эту вот чудесную биографию Христа, тогда необъяснимые перемены в их собственной жизни, потому что они могли бы придумать биографию, придумать некую историю, которая вовсе не стоила бы жизни, свободы и так далее им самим, ведь мы знаем, что все апостолы закончили жизнь мученической смертью. Возникает вопрос, зачем им надо было придумывать ту историю, которая делала их противниками существующего режима, по сути дела обрекала их на очень серьезные проблемы и гонения. С точки зрения чисто человеческой это нелогично. За правду люди действительно умирают. Они готовы часто умереть за вещи, которые считают правдой, даже если им кажется, что это правда, даже если на самом деле они обмануты, но вот умереть за то, что ты считаешь ложью, это на самом деле такая достаточно странная с психологической точки зрения ситуация. Я не думаю, что такое объяснение реально, реально возможно. Собственно говоря, другой момент заключается в том, что, судя по всему, многие люди, которые жили в первом веке, они не считали многие из тех вещей, которые в Новом Завете интерпретируются как пророчество о Христе, пророчествами о грядущем Мессии, потому что, когда мы смотрим на то, каким образом люди того времени воспринимали Христа, мы видим, что они ожидали скорее некоего политического правителя, некоего освободителя, который скинет власть римлян, который вернет власть династии Давида. И, соответственно, вот эти вот все моменты, которые произошли в жизни Христа, и непорочное зачатие, и распятие, и воскресение, и так далее, вот то, что мы видим уже в Новом Завете, как интерпретацию определенных ветхозаветных текстов, вряд ли люди относились к этому именно всерьез и ожидали действительно, что Мессия будет Богом, который сойдет с небес, который будет непорочно зачат, который будет убит таким позорным образом и воскреснет. И учитывая то, что у людей не было таких ожиданий, в общем, не было причин придумывать все вот эти вещи, если бы они не были правдой. Поэтому с точки зрения достоверности Евангелия как литературного текста, да, учитывая все нюансы, как говорят специалисты, Евангелие очень достоверно. То есть, если посмотреть на них теми же глазами, которые мы смотрим на другие древние литературные источники, именно документального порядка, то Евангелие вызывает очень большую степень доверия. Вот, и очень многие моменты, которые мы видим в Евангелиях, они действительно имеют все признаки оригинальных древних текстов. Причем некоторые свидетельства, в основном о смерти Христа, они имеют признаки того, что они вошли в Новый Завет, будучи написаны или составлены еще раньше. То есть мы имеем дело действительно с некими текстами, которые имели хождение в рамках самой первой христианской общины. Допустим, там та же самая 15 глава первого послания Коринфянам, где вот это вот знаменитое исповедание Павла, когда он описывает некое предание, которое он сам принял, и которое он передал своим ученикам. Вот, так что такой вот момент. Могли ли физически ученики это сделать? Наверное, я не знаю, опять же, насколько можно считать простых рыбаков или сборщиков налогов достаточно грамотными для того, чтобы составить такую мощную историческую подделку. Апостол Павел был достаточно грамотным человеком, образованным, судя по всему, и хорошо знал и ветхозаветную литературу, и языческую литературу, но, во-первых, он не был автором ни одного Евангелия, во-вторых, уж в его-то случае на самом деле создавать такую подделку было наименее логично, потому что он как раз терял больше всех, став христианином, то есть он променял и замечательное происхождение, и, по сути дела, привилегии римского гражданства, и так далее, как он сам об этом пишет, да, он говорит о том, что имел все преимущества, и был из колена Вениаминова, и по правде законной непорочной, и от фарисеев фарисей, но он все это почел за тщету для того, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, а с праведностью, которая от веры. То есть, на самом деле, он оставил достаточно спокойную, безоблачную жизнь с какой-то будущей карьерой, жизнь ученика Гамалиила, в общем, вполне достойного члена общества, уважаемого, променяв это на такую бродячую жизнь, которая, в конце концов, стоила ему смерти. То есть, чисто психологически это довольно сложно себе представить. Вот. Ну, а насколько простые рыбаки могли это сделать, я, честно говоря, не очень уверен. И потом, опять же, интересный момент. Я не знаю, согласятся со мной, не согласятся специалисты по литературе, но мне кажется, когда человек создает некий текст искусственно, да, то есть пытается создать некую историю, которая должна выглядеть правдоподобной, он очень старается сделать так, чтобы в этой истории не было каких-то пробелов, вопросов.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
В Новом Завете очень часто мы видим моменты, когда ученики говорят, авторы новозаветных текстов говорят о себе нелицеприятные вещи, когда они оставляют какие-то моменты необъясненными, когда они ссылаются на какие-то моменты как на факт, хотя, в общем-то, и люди в то время, и люди в наше время, наверное, с фактичностью этого утверждения поспорили бы, потому что они толкуют его несколько иначе. То есть в этом смысле не возникает ощущения того, что авторы Нового Завета, они очень беспокоились о том, чтобы создать текст, которому вот не было абсолютно никаких вопросов. Текст на самом деле очень-очень правдоподобно выглядит, как описание такого вот реального положения вещей. И даже то, что между Евангелиями существует определенное разночтение, это тоже, в общем, говорит о том, что не было сговора никакого между учениками, то есть не было какого-то хитроумного плана, который люди делали. А если мы учтем, что Евангелия писались не в одной комнате, не под диктовку, не под копирку, а разными людьми, в разных местах, в разных обстоятельствах, да еще и если мы подключим сюда и послание Павла, которые согласуются и пересекаются в каких-то моментах с Евангелиями, то мы поймем, что мы имеем дело не с одной книжкой, которую подделали некая группа хитроумных людей, а мы имеем дело с целым корпусом литературы, и каждую из этих книг можно рассматривать отдельно и говорить о том, насколько она достоверна и согласуется с другими. Что много очень интересных моментов, но, мне кажется, это очень маловероятное предположение. Надежда спрашивает: «Добрый день, может быть, есть какая-то информация о том, когда впервые стала культивироваться в современном обществе идея Бога-Матери по аналогии с идеями Пола Янга, и не совпала ли по времени эта идея с насаждением идеи ЛГБТ или феминистов? Очень хочу почитать серьезные статьи на эту тему, чтобы было чем апеллировать в дискуссиях». Ну, в данном случае я обопрусь на ответ, который на нашем сайте на этот вопрос написал мой коллега и директор Павел Стояров. В общем, не секрет, что образ женского божества на самом деле имеет довольно давнюю природу, и люди находят во время раскопок изображения божественных существ, так называемые Венеры Палеолита, вот именно женские такие вот фигурки, и чаще всего это ассоциируется, связывается с неким культом плодородия или фертильности, то есть плодородие в таком человеческом смысле. И во многих языческих религиях присутствовал образ такой женской, божества женского рода, который отвечал за наделение жизнью и за продолжение рода. Очень известный религиовед Мирча Элиада в книге «Мифы сновидения мистерии» в 7-й части «Мать Земля и космические рогами» пишет об этом достаточно подробно. Соответственно, можно почитать вот об этой давней языческой традиции именно там. И, наверное, есть такая присущая человеку черта, что мы ищем в Боге там какое-то женское начало, кажется, что женское начало и более отзывчивое, и более любящее. Наверное, есть много причин, почему люди хотели бы видеть рядом с Богом некую женщину. Ну, это, во-первых, делает Бога подобным нам, да, то есть у Бога есть там жена, дети и так далее. Вот, во-вторых, ну, по ощущениям женщины вроде бы более отзывчивые, более добрые, более терпимы к каким-то вещам, соответственно, они более мягко относятся к нашим проблемам. Может быть, все вот это объясняет то, что до сих пор люди пытаются каким-то образом приписать Богу спутницу жизни или увидеть в Боге некое женское начало. Ну, допустим, у мормонов, как мы с вами говорили, есть некое официальное учение, которое не очень распространяется, о нем не очень много говорят, но тем не менее учение о том, что существует у Бога Отца небесная мать, в смысле его небесная супруга, вместе с которой они когда-то зачинали духовных детей, которыми мы с вами сегодня являемся. И несмотря на то, что учение о Небесной Матери, оно там существует в таком приглушенном формате, тем не менее, есть целое движение в рамках Мормонской церкви, которое пытается поклоняться этой Небесной Матери и спросить у нее каких-то благословений. Есть другие движения, которые, наоборот, пытаются в природу отца внедрить некое женское начало, говорить о том, что Бог – это не просто мужчина, да, а это некое обоеполое существо, он, она, или, как в некоторых вариантах, говорят, он, она, оно, или просто оно. То есть, что-то такое вот обоеполое. И вот как раз второй момент, он, наверное, наиболее близок такому современному феминистскому, либеральному ЛГБТ-движению, и вот эта попытка отойти от восприятия Бога как существа мужского пола в современных периодах Библии, она на Западе встречается, то есть есть попытки в Библии перетолмачить местоимение мужского рода на местоимение среднего рода или каким-то образом такой спектр местоимений поставить. То есть, иными словами, отвечая на вопрос, сама история вот, попыток увидеть начало женское в божестве, она достаточно давняя, но именно появление феминистского движения, либерального движения, там, движения освобождения, ЛГБТ, еще каких-то вот движений 20-го, конца 19 века, наверное, придало такой новый всплеск желанию людей это женское начало видеть и породило какие-то новые подходы, новые попытки это женское начало в личность Бога, в его природу встроить. Писание, тем не менее, если мы посмотрим на существующие тексты, на древние тексты, на современные тексты, мы увидим, что оно последовательно говорит о Боге именно в мужском ключе. Ну, достаточно говорить о том, что когда Господь Иисус Христос говорит об Отце, Он говорит о Отце, Он говорит о Нем именно как Отце. Да? Молитва «Отче наш» – это молитва к нашему Отцу Небесному. Некоторые люди пытаются придать какие-то женские черты Святому Духу, но даже это в Библии не проходит, потому что нигде Святой Дух в Библии не выступает в роли какого-то материнского или женского начала. Вот, если уж на то пошло, то поскольку слово «дух» среднего рода, то и местоимение, которое используется, тоже местоимение среднего рода. И, соответственно, говорить о женском начале в божестве Писание абсолютно не дает нам никакой темы, никакого повода, никакой причины. То есть, по большому счету, это, если мы говорим о христианском контексте, это именно некая проекция желания людей видеть Бога либо женщиной, либо андрогином, существом со многими полами, включенными в него, либо бесполым существом. Вот. И причина этому является как раз вот это желание уйти от такого мужского доминирования, которое в современной культуре присутствует. Вот мой директор, когда отвечает на этот вопрос, ссылается на книгу, на статью Гурьева «Христианский феминизм. Истоки и современность». Она есть в сетевой библиотеке Киберленинга, там ее можно посмотреть, «Христианский феминизм. Истоки и современность». Там более подробно описывается, каким образом эти вещи в христианском, в кавычках, богословии сегодня появляются. Вот, надеюсь, опять же, я ответил на этот вопрос. Я не думаю, что для беседы с людьми, приверженцами как раз там, феминистского или какого-то еще толкования Писания, так необходимо установить момент, именно когда впервые в христианском контексте появилось такое представление о женском начале. Я думаю, что достаточно важно вернуться к идее соло скриптура, да, к идее достаточности откровения Бога о себе и пониманию того, что мы не можем понять Бога никак иначе, кроме как Он сам, как Он нам сам себя открывает. И вот Он нам себя открывает именно с помощью местоимений мужского рода, говорит о себе как отце, Вот. И если он сравнивает себя с матерью каким-то образом, то это явно аллегория, вот, образ материнской заботы, понятный всем, но тем не менее Бог о себе говорит явно в мужском роде.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
И, опять же, из этого не стоит делать какие-то выводы о некой изначальной униженности, ничтожности, там, подчиненности женского пола. Нет, это именно то, как Бог нам открывает себя. Это вот то, что находится в контексте наших отношений с Богом. Не стоит переносить эти выводы на что-то другое, но тем не менее определенная иерархия отношений в Писании существует. Апостол Павел говорит о том, что Христу глава Бог, мужу глава Христос, жене глава муж. То есть эти вещи есть, их никуда из Библии не выкинешь, только если вот именно сознательно, пытаясь от этих вещей уходить, исказить библейский текст. Ярослав спрашивает, как вы относитесь к обществу «Ученые против мифов»? Они имеют много хороших работ и кажутся вполне здраво рассуждающими на основе фактов. Но они во многом против теории сотворения в целом. Как к ним относиться? Тут очень важный момент. Многие апологеты прошлого и настоящего, ну, в 20 веке, по крайней мере, говорили совершенно справедливо о том, что Бог – это Бог истины, Бог – это Творец нашего мира. Если мы воспринимаем истину как соответствие действительности, да, то есть мы называем истинным такое понимание мира, которое соответствует его реальной действительности, то любая истина – это Божья истина. Христианство никогда не было против правды, оно никогда не было против истины. Отдельные христиане, отвечая на возможные вопросы, конечно, по разным причинам могли не хотеть, чтобы какая-то истина открылась, или они могли неправильно ее понимать, сознательно или несознательно каким-то образом ее искажая, но тем не менее вот принцип христианства заключается в том, что Бог – это истина, Он желает поклонения в духе и истине, Христос является путем истины и жизнью. А ложь, она противоречит самому Духу Божьего откровения, она противоречит прямому повелению Божьему, который устами апостола говорит о том, что мы не должны говорить лжи друг другу. Писание говорит о том, что мы не должны искажать Божьего Слова в угоду людям. Писание запрещает нам лжесвидетельствовать. То есть ложь, сознательное искажение правды никогда не была чем-то нормальным, приемлемым для христианства, поэтому если есть некое сообщество ученых, это или какое-то другое, которое ставит своей задачей выяснить истину о мире, то, в общем, этому можно только поаплодировать, и то, что эти ученые благополучно развенчивают какие-то мифы, в том числе имеющие определенную духовную окраску, это замечательно. Беда заключается в том, что очень часто ученые, светские ученые, они действуют в рамках так называемого примата атеизма или презумпции атеизма, суть которого заключается в том, что человек или люди принимают на веру постулат, что любые объяснения, которые подразумевают существование Бога или какого-то сверхъестественного начала, они невозможны. То есть люди безо всякого научного обоснования, безо всяких научных причин просто сходу отвергают любые объяснения, которые выходят за рамки каких-то естественных научных причин. И до тех пор, пока мы имеем дело с какими-то естественными феноменами, такой подход, в общем, наверное, себя оправдывает, да, то есть мы не пытаемся объяснять естественные вещи сверхъестественными причинами, но как только мы сталкиваемся с вещами, которые имеют на самом деле сверхъестественный характер, вот тут возникают довольно серьезные проблемы, а как говорят, опять же, люди, христиане, которые верят в сотворение мира, в нашем мире есть определенные моменты, которые указывают на сверхъестественное начало нашего мира, то есть не позволяют объяснить все, что в этом мире есть, чисто естественными моментами. В частности, можно говорить о удивительной тонкой настройке Вселенной, да, вероятность того, что Вселенная возникла сама собой с такими удивительно точными допусками, обеспечивающими существование разумной жизни, лежит где-то за пределами вообще любых разумных вероятностей. Можно говорить о нравственном аргументе или нравственном доказательстве, потому что сама как бы голая слепая эволюция не может породить понятие добра и зла. Более того, те вещи, которые мы считаем нравственными, добром и злом, очень часто с точки зрения эволюции как раз не очень эффективны и не очень хороши. Вот. И есть другие моменты, другие доказательства, аргументы в пользу существования Бога, о котором много пишут, много говорят. И это все указывает на то, что в нашей Вселенной есть сверхъестественное начало, которое наука просто не может объяснить. И это понятно, потому что наука, она изначально заточена под объяснение вещей естественных, принадлежащих к этому миру. Вот, поэтому, еще раз повторюсь, нет ничего плохого в том, что люди пытаются отсортировать мифы от реальности в естественном мире, там, где наука действительно работает, и где она способна каким-то образом что-то объяснить. И даже нет ничего плохого в том, что люди пытаются найти естественное объяснение происхождению Вселенной, объяснить какие-то факты, которые им известны. Вот. Другое дело, что исключая заранее сверхъестественные моменты, там, где они действительно существуют или где они могут существовать, люди существенно сужают спектр возможных объяснений, и самая большая проблема в том, что они могут упустить или заведомо исключить именно тот сверхъестественный момент, то сверхъестественное начало, которое является для них гарантией и залогом спасения. Поэтому, конечно, многое из того, что они говорят, справедливо, вот, но когда речь заходит о Боге, важно понимать, что ученые, к сожалению, тоже не абсолютно объективны, есть определенные моменты, которые они заведомо заранее принимают без доказательств. Уже осталось совсем мало времени, поэтому буквально, наверное, последний вопрос. Сергей спрашивает: здравствуйте, уважаемые друзья, мир и благодать. Может, просто не нашел, направьте тогда, пожалуйста, интересно взглянуть на психоаналитику Юнга. Времени, признаться, нет, чтобы его самостоятельно исследовать. Быть может, у вас все уже готово. Спасибо большое за ваши труды. У нас нет, к сожалению, материалов по поводу психоанализа, психологии Юнга в частности, но, в принципе, материалы по поводу психологии и взаимоотношений с христианством, они существуют. Я скажу только одно, христиане по-разному относятся к психологии, есть христиане, которые отвергают ее в принципе, есть христиане, которые считают, что психология, как там химия, физика и так далее, это наука, изучающая некую сторону природы человека, и она существует совершенно параллельно, это изучение естественного мира, созданного Богом, и, допустим, в Санкт-Петербургском христианском университете есть целый факультет психологии. Я думаю, что если вы поищете в интернете, а тут, к сожалению, я не смогу сэкономить вам время, вы найдете изложение тех и других позиций, сможете принять для себя некое решение. Единственное, раз вы упомянули фамилию Юнга, просто хотелось бы сказать, что как и вот в науке, о которой я говорил, так и в области психологии, психотерапии, психоанализа, конечно, люди тоже не занимаются этим чистого листа. Все люди подходят с какими-то определенными предпосылками, и поэтому есть определенные виды психологии, психоанализа, которые заранее, изначально отрицают любые сверхъестественные моменты, или которые основаны на очень своеобразном, иногда нехристианском, псевдохристианском, иногда совершенно эзотерическом понимании природы человека. Поэтому здесь очень сложно говорить, наверное, о психологии в целом. Вот, важно говорить о конкретном течении и о конкретных истоках определенного учения. Большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Вы смотрели программу «Час апологетики» на студии на радио «Мария». Я очень надеюсь, если Господу будет угодно, мы живы будем, мы снова увидимся 17 числа в то же самое время. А на сегодня мы закончили. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.